Сердечно приветствую всех зрителей нашей программы «Диалоги о русском мире». С вами ведущий программы протоиерей Антоний Ильин. И у нас в гостях известный французский журналист, общественный деятель Дмитрий Борисович де Кашко.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович де Кашко – представитель старинного рода, у истоков которого стоял Федор Кошко, комендант Москвы во время битвы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Его потомки в России стали Кошкиными, а представители ветви, бежавшие в Литву от опричнины, назывались Кошко. Прадед Дмитрия Борисовича, генерал Аркадий Францевич Кошко, руководил московской сыскной полицией, а затем заведовал всем уголовным сыском Российской империи, войдя в историю как русский Шерлок Холмс. Дмитрий Борисович – потомок эмигрантов первой волны. Родился в 1951 году в Париже, будучи уже де Кошко. Окончил филологический факультет Сорбонны, а также Институт политических наук. Известный французский журналист-международник. Более 30 лет работал в агентстве «Франс-Пресс» с обкором в горячих точках – Пакистане, Югославии, Ливане. Один из соучредителей Союза русофонов Франции, который занимается поддержкой изучения и использования русского языка. Дмитрий Борисович активно выступает против пропаганды русофобии в Европе. В феврале 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина награжден Орденом Дружбы за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
Дмитрий Борисович, мне бы хотелось сказать несколько основных позиций, с которыми вы сейчас связываете вашу деятельность. Прежде всего, вы являетесь основателем Союза русофонов Франции, и вообще понятие русофония, вы продвигаете уже много лет эту концепцию, хотелось бы поподробнее об этом сегодня действительно поговорить. Вы являетесь активным деятелем русского зарубежья и действительно много делаете для того, чтобы противостоять вот той самой, я считаю, совершенно несправедливой информационной антироссийской кампании, поэтому помимо русофонии мы еще будем говорить о русофобии, вот, потому что это как бы это противоположное нечто, но эта противоположность, она сейчас, как говоря языком платоновской философии, зло – это отсутствие добра. Вот в данном случае зло – это не отсутствие добра, это конкретная злая воля, злая и весьма действующая, к сожалению. Ну и мне хотелось тоже сказать вам, что вот весь цикл наших передач «Диалоги о русском мире», он во многом связан с приближающейся трагической датой столетия годовщины Екатеринбургской трагедии. Ваша семья была очень серьезна, ваши предки связаны с Российской империей, и не в последнюю очередь, поэтому вы основали, насколько я знаю, в свое время ассоциацию «Россия-Урал».
Франция-Урал, на самом
Франция,
деле.
Ассоциация Франция-Урал. И, конечно, были еще очень важные моменты, о которых мы поговорим.
Да, конечно.
Мне бы хотелось бы, чтобы вы поделились чем-то, что беспокоит вас сейчас больше всего. В связи с отношениями России и Европейского Союза, России и Франции, сейчас вот-вот уже состоятся выборы во Французской Республике. Они довольно активно освещаются и российскими средствами массовой информации. Что необходимо иметь в виду, когда мы смотрим на сегодняшнюю Францию и когда мы смотрим на эту страну, вот, а смотрим мы на нее из России всегда, на самом деле, с любовью. Вот, уж не знаю, насколько, так сказать, имеет место взаимность.
Можно сказать, что все-таки, слава Богу, взаимность есть. То есть, безусловно, в основном французский народ относится с интересом, с любопытством и, в общем-то, с любовью к русскому народу, к России и к русской культуре. Это безусловно, и это несмотря на все именно политические и кампании, которые вы сейчас, к сожалению, с которыми мы сейчас сталкиваемся в СМИ, ну, в средствах массовой информации. Они просто-напросто действительно злые, они просто-напросто то, что называется русофобские, хотя термин не совсем правильный, потому что фобия – это все-таки страх. Чего тут бояться? Это, я сказал бы, это ненависть к русским, это мизорусизм, это не русофобия. Так что, к сожалению, и сейчас мы к этому так и подходим с нашими французскими соотечественниками во Франции, что русофобия – это не только вопрос и проблема отношения с русскими, это не только на самом деле проблема для русских, а это проблема для нас в Евросоюзе, во Франции, потому что это систематическая информационная кампания, ну, можно сказать, и война против русского, России, она на самом деле нарушает сами принципы Евросоюза. Сами, во всяком случае, за которые всегда выступают, говорят и даже действуют иногда. Потому что, например, как вы знаете, недавно Европарламент принял решение ограничивать законными способами российские СМИ типа «RT», «Спутник», да еще напали и на Россотрудничество,
и на фонд «Русский,
и на русский мир».
Советником председателя правления которого я являюсь. Мне было очень интересно прочитать это решение, причем, на самом деле, там косвенно, кстати говоря, и имеется в виду и Русская Православная Церковь. В одном из проектов они просто напрямую это написали, но в итоговую версию резолюции вошла фраза «трансграничные религиозные группы». Ну, понятно, что за трансграничные религиозные группы.
Да, но не забудьте, что они тоже ведь нарочно... Это как бы помешали с борьбой против исламизма.
Да, но две главные опасности для сегодняшней единой Европы – это, конечно, телекомпания «Россия сегодня», это фонд «Русский мир» и ИГИЛ. Да, безусловно, это главная опасность.
Это, во всяком случае, тематика.
Да,
это
запятую.
Тематика, которая начинает быть, я не знаю, откуда идет инструкция, но, во всяком случае, это тематика, которая сейчас стараются привить в западной пропаганде, ну, против России. Я недавно был на радио, радио Нотр-Дам, это католическое радио во Франции. Ну, они одни из редких, кто еще приглашает людей, которых считают ужасными агентами там, Путина и так далее. Ну, то есть, которые просто представляют немножко альтернативную точку зрения и, во всяком случае, не нападают на Россию постоянно. И меня пригласили. И я просто разговаривал с женщиной, которая, ну, специалист по русофобии. Она профессиональная русофобка уже давно. Ну, у нее там место профессора. И она вдруг начала одну тематику, которую я еще как-то редко слышал, что русские ненавидят Запад, русские ненавидят Запад.
Да, я этого еще не слышал.
Я тоже еще пока не слышу, вот это новое, поэтому я вам говорю. И их можно, значит, сравнить с исламистами, потому что это то же самое. Исламисты не любят Запад, русские не любят Запад, значит, русские исламисты то же самое. Ну, это старый образ сравнения, мышления, и, конечно, это
но
именно пропаганда.
Страшные вещи вы говорите.
Это ужасно. А. И насчет православия, между прочим, в этом в источниках русофобии есть журналист-швейцарец Ги Метан. Я не знаю, слышали вы о нем или нет. Пожалуйста, посмотрите, прочитайте его книгу. Она называется «Россия-Запад. Тысячу лет войны». Почему, под заголовье скажем, почему мы так любим ненавидеть русских? И он начинает, на самом деле, его историческое исследование, потому что он сам себе задал вопрос, а почему же такая ненависть, почему такая нецелесообразная и нерациональная, при том ненависть и аргументы против европейского народа, в конце концов, который даже имеет огромное место в европейской культуре, и почему столько именно нерационального появляется против них.
И он
в том числе объясняет это тем, что при Карле Великом, Шарлемань у нас, и Святая Империя католическая...
Да, Священная Империя Германская.
Священная Империя Германская, не хотела помириться с тем, что Рим упал, 400 в горах в V веке, и что Византия на самом деле была Рим. И в этом-то и вся ложь вот той пропаганды, о которой мы только что говорили, что русские не любят Запад и русские как ислам. Потому что на самом деле русские и есть Запад. Потому что русские – наследники Византии. А Византия – это Рим. Вот этого не признают на Западе. И даже для того, чтобы именно подчеркнуть...
Византии была фальсифицирована.
Да, само и название Византия, да. Ведь это Константинополь. Mm. Византия – это только район Константинополя. Mm. Притом еще ведь и сфальсифицировали завещание Константина, императора Константина, mm. что якобы он именно уступает западной части полномочия империи и императора римского. И при том еще они прибавили этот знаменитый филиокве. На самом деле в католической церкви, ну католическая она еще была не католическая,
но
во всяком случае неразделенной церкви, ведь не было филиокве. Даже в Риме ведь еще есть таблица, на котором верую без и сына.
Да, мы все это знаем.
Но что, да, но это не знают на Западе.
Ну, то есть вывод и получается в вывод, этой книге, которую вы упомянули, то, что все корнями уходит вот туда.
Он говорит, что по его тезис в том, что это играет определенную роль с самого начала. Ну, а потом он, конечно, идет в саму русофобию, как она была построена. В том числе первое фальшивое завещание было от Константина. И узнали это только через 2 века, что это было неправильно. Но второе завещание, которое сыграло роль, тоже фальшивка, это Петра Великого, которое изготовлялось на самом деле у Людовика XV Франции в черном кабинете венграми и поляками. И это фальшивое завещание, которое на 2 страницах на самом деле, оно было использовано очень часто, и узнали, что это фальшивка, только тоже через век. Но это фальшивое завещание все-таки...
Была частью информационной кампании.
Ну, она уже была частью, потому что Наполеон I это использовал. Он использовал это так, что заказал книгу, которая из 500 страниц объясняет эти 2 страницы фальшивого документа. Это те же самые аргументы, где, якобы Петр Великий объясняет, что Россия хочет занять всю Европу. Но и на этой идее,
выросли
на
поколения.
Этой чуши выросли поколения. Да. И это та же самая идея теперь используется ведь в пропаганде против России, когда угрожают, что Россия, которая все-таки сыграла немаленькую роль в разломе Советского Союза и, в общем-то, в независимости Прибалтики и остальных республик бывшего Советского Союза, якобы будет теперь нападать на Прибалтику, на Польшу и так далее. Это, не мешает тот факт, что якобы Россия в ужасном экономическом положении, это вторая тематика. Она вот, она немножко уже старше. Что значит, что Россия в экономическом положении ужасном, скоро вот-вот-вот-вот развалится. И, с другой стороны, все-таки может себе позволить, пожалуйста, и воевать якобы на Украине, и оккупировать всю Украину. Почему нет, в общем? Знаете, эту шутку сделали ведь конгрессу, конгрессвумену, американку, что ей объяснили, что в Лимпопо ведь русские... удалили Бармалея и поставили Айболита. И она поверила, она даже попросила, что давайте, держитесь, ребята, наши спецслужбы вам помогут, мы посмотрим, сколько там вооружения. И тогда они продлили эту шутку и сказали, они тоже напали на Львов, на Украину, на Львов. Они ведь... и это все поверено. И это все было в СМИ в Америке. И вообще объявили солидарность с Лимпопо.
В общем, здесь не только то, о чем говорил Александр Сергеевич Пушкин, в отношении Европы, что Европа по отношению к России всегда была и действительно невежественна, и неблагодарна, но здесь еще что-то, здесь еще чего-то большее.
Я, безусловно, конечно, русофобия очень основана на незнание, на лень, на искаженное обучение, когда оно есть. Это безусловно. Это, наверное, основа всего. Потому что, если хотите, я всегда разделяю, так как я журналист, я все-таки с СМИ, я считаю, что деонтология и мораль журналистов – это именно приносить новости, это приносить определенную информацию о фактах, о событиях.
А выводы человек должен делать сам.
А выводы он может делать, именно опираясь
сравнивая
на свои знания.
Да. И сравнивая свои знания с различными источниками информации.
Конечно.
Но ведь сейчас ситуация поменялась. Журналисты транслируют определенную повестку дня, так сказать, за которой стоит идеология правящей элиты или национальной, а все чаще транснациональной, некой глобалистской элиты, да, которая, по сути, затыкает все альтернативные каналы информации. Возможно, поэтому такая реакция в отношении Russia Today, допустим, да, потому что это действительно, в общем-то, как бы альтернативная версия реальности.
Вы правильно сказали, именно у них другая повестка дня. Контроль повестки дня – это одно из основных орудий в информационной войне.
То есть это Министерство правды в варианте Оруэлла, знаменитого 1984 года.
Ну,
то есть Министерство правды работает.
Безусловно.
И причем не у нас, а работает-то как раз
и в том-то и дело,
с той стороны.
Поэтому мы говорим во Франции, что русофобия – это наша проблема. Потому что из-за этого нам не дают правдоподобной информации, нам дают только искаженную информацию. А эта информация – это, как бы правдоподобная именно, надежная, она одно из условий функционирования демократического и гражданского общества. Да. А это ведь основные принципы и нашей республики во Франции, и Евросоюза даже.
Ну вот очень бы хотелось, чтобы все-таки, да, хочется надеяться, что французы еще помнят, что когда-то они вообще-то познакомились с русской культурой по балетам Дягилева, с декорациями Бахста, с музыкой Бородина.
Видите?
Неужели все это уже забывается и кажется, что русские могут оккупировать Лим-Попо вот уже завтра?
Ну, французы все-таки в Лим-Попо не подались.
Нет, не подались.
Все-таки нет.
Но размывание гражданства... Вот вы упомянули важную фразу об ответственности гражданского общества. Вот мне кажется, что, к сожалению, вот это сейчас деятельность вот таких министерств правды, скажем так, в западных странах, она в каком-то смысле приводит к размыванию гражданского общества. Потому что гражданское общество – это все-таки некая осознанность и ответственность, да, а именно, вот именно осознанности пытаются лишить населения европейских стран, во всяком случае, применительно к всему тому, что связано с Россией.
Знаете, ну, тут Россия попадает как бы как инструментом этой, в общем-то, внутренней борьбы, по-моему.
Борьбы между кем и кем?
Ну, вы говорили вот об этой о глобализации, об идеологии, в кавычках, глобализации. И когда действительно нарушается само понятие гражданства, ответственность гражданства, но, между прочим, и в русофобии нарушается тоже и даже принципы рынка, рыночной экономики. Потому что если у вас нет информации, то вы не можете знать, где вам инвестировать, что принесет, где, откуда надо убирать быстренько деньги, какая конкуренция на самом деле существует. То есть даже у таких либералов, экономистов, как Фридман или Хайек, информация имеет большую роль и значение. А оно нарушается, когда вы рассказываете вообще какую-то любую чушь. Смотрите, что рассказывали об Алеппе. Это было просто стыдно. Ну и что о России рассказывают, так это постоянно стыдно. И это нарушает. Да, теперь гражданское общество, вернемся к этому. Действительно, принцип, который существует, и я сказал бы, что это, наверное, важное сегодняшнее сражение между двумя понятиями и желаниями, наверное. Это, с одной стороны, это идеология глобализации, которая на самом деле основана на финансовых рынках, которым нужна свобода передвижения, свобода инвестиций, вложения, ежеминутная и даже, я сказал бы, ежесекундная иногда. Но это связано, конечно, с цифровой всей технологией, в том числе и в общении. Ну, к этому я тоже вернусь.
Ну, а с другой стороны, но национальные элиты, которые все-таки это за суверенитет.
Да, они-то, подождите, они-то считают, что на самом деле компетенция только у них, потому что это слишком сложно. Так что любой избиратель, гражданин, которые были ценности и основа действительно республик до сих пор, уже устарели, и им и надо обойти избирателя. Это я слышал, это объяснение есть. Считают, что они некомпетентны. Смотрите, несколько примеров. Если вы хорошо следите за работой комиссии, Еврокомиссии, часто Еврокомиссия – это технократы, которые обходят людей, избранных своими избирателями в политическом смысле. Притом тут никакой больше территориальной как-то привязанности, как-то она старается исчезать, потому что она именно поддерживает ответственность и привязанность людей, граждан, христианства, конечно, к территории. А с другой стороны, еще есть привязанность к территории и к суверенитету, ну, скажем так, более реальной экономики. Ну, в марксистских терминах, скажем, капитализма промышленника. Промышленники и люди, которые больше привязаны к территории, которые не могут все делокализировать, как мы говорим.
Но мы сейчас видим в Европе, они, что во многом к этим вот ценностям суверенитета апеллируют новые правые партии, евроскептики.
В том-то и дело.
Да, и все те, кто, в общем,
левые тоже.
И левые тоже.
Левые тоже, да. Некоторые. Тут левые вообще разбиты. Потому что именно, по-моему, дебат идет между суверенитетом, суверенистами, так называемые, и глобалистами. И у нас во Франции, коль вы говорили об этом в начале, скажем, Фийон больше представитель этого капитализма, такого реальной экономики
традиционного,
и национальной, которой нужна определенная доля суверенитета, даже в защите просто против конкуренции, которая несправедливая, надо признать. Ну, то есть, когда рабочая сила ничего не стоит, как было в Китае, потому что теперь это меняется, но как в разных странах, и которая позволяет действительно все увозить из страны, и интересы глобализации, которые совершенно к этому не, даже для, которые для нее это даже враждебно. Это, я думаю, то же самое разница между Трампом и Клинтон.
Да, да.
И, наверное, это та война, которая сейчас в Америке. Теперь вопрос, а при чем тут Россия? При чем Россия? Почему такие нападения на русских и на Россию? Да потому что именно Россия с 2000-х выбрала курс определенного суверенитета, сохранения суверенитета. Ну, без иллюзии.
И в более широком контексте не просто суверенитета, но и своей собственной цивилизационной идентичности, скажем так. То есть отказалась от размывания этой идентичности.
Я надеюсь, вы правы, я не совсем в этом уверен, и не такой же оптимист, как вы. Но, во всяком случае, да, идея такая. Потому что, наверное, чтобы основать этот суверенитет, ну, скажем, в идеологии или в настроении населения, надо, наверное, опираться и на более традиционных культурных и ценностях, и религиозных ценностях.
Какие все-таки средства массовой информации во Франции вы могли бы сказать, вот характеризовать как русофобские, а какие, наоборот, как, ну, вот те, которые стараются донести информацию
более справедливо?
Справедливо.
Ну, я сказал бы, что во Франции самые ярые, скажем, русофобские издания, это, к сожалению, Le Monde, у которого все-таки история великой газеты и международных отношений именно, но, к сожалению, они от этого
и
совершенно
отошли. И они стоят на позиции глобализма сейчас.
Да, безусловно. Безусловно, совершенно. Дело в том, что теперь вся печать французская в руках пяти этих олигархов. Почему эти олигархи антирусские, я не знаю. Я задал этот вопрос
даже
бывшим министрам. Либерасьон еще хуже. это просто ненависть льется, и искажение информации. Они, например, когда было в Одессе...
Это страшная трагедия.
Страшная трагедия. Они просто-напросто это на 14 странице маленькую статью сделали, где объясняли, что прорусские проклятые себя сами сожгли. Так что, видите, когда доходит до этого, это просто...
Кто все-таки кого можно читать?
И ОПС, Nouvelle Observateur раньше был. Ну, они такие левые и представители то, что мы называем бобо. Ну, это значит богемная буржуазия. То есть люди, которые уже со средствами, которые обеспечены, которые, у которых работа есть, что все-таки сегодня котируется.
И на телеканалах похожи. И на телеканалах французских похожая ситуация.
Ой, или еще хуже? Я сказал бы, что, к сожалению... Телевидение государственное, но во всяком случае, то, что мы называем сервис публик, они очень ярые антирусские. И тут тоже непонятно, почему политики не позволяют альтернативы. Просто альтернативы.
То есть носители альтернативы в медийном пространстве
они почти запрещены.
Нет.
Или когда вначале немножко допускались, в том числе и я допускался, но против нас написали книги, обвинения, статьи, ужасы. И при том, никогда это неправда при том. То есть никогда по сути. А вот он вербовал журналистов в издание, в котором я не работаю. «Спутник». А я не работаю со «Спутником».
Дмитрий Борисович, большое спасибо за то, что вы были сегодня с нами. И для наших действительно зрителей это некое новое погружение, скажем так, вот в эту проблематику, да, связанную с русофобией, связанную с русофонией, связанную с какими-то действительно возможностями, которые, может быть, не до конца еще раскрыты для продвижения русского языка и русской культуры. И я, например, глубоко убежден, что и не до конца раскрыты возможности наших епархий и приходов за рубежом, которые действительно призваны объединять далеко не только православных и соотечественников, а всех, кто интересуется вот русофонии, кто интересуется русской культурой, кто интересуется Россией именно как пространством культуры, да, потому что мне кажется, что вот многие наши приходы, они действительно могут выполнять вот роль таких вот стыковочных площадок и неких клубов даже, скажем так, да, причем не привязанных конкретно к России, потому что церковь, как мы знаем, она не ограничена. Московский патриархат — это не церковь русских, да, это церковь всех тех, кто связывает себя с православной традицией именно в определенном прочтении, да, а этому прочтению уже, извините, больше тысячи лет. Вот, поэтому спасибо вам большое, и хочется пожелать, чтобы действительно было еще много поводов у нас встретиться и поделиться какими-то новыми событиями, новыми проектами и новыми открытиями.
Спасибо, что пригласили.
Я благодарю всех телезрителей, которые были сегодня с нами в эфире программы «Диалоги о русском мире» с протоиереем Антонием Ильиным. И сегодня гостем нашей программы был Дмитрий Борисович де Кашко, известный французский журналист, публицист и общественный деятель. Всего вам доброго!